здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Всем привет.
Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. И сегодня наша тема, вечная тема, такая каббалистическая очень тема. Нет никого, кроме него. У нас большое количество подключений. Мы видим вас. У нас на экранах практически все группы. Вот Алма-Ата, Москва, все. Ставрополь, Торонто, Красноярск, Сочи, спасибо большое. И мы начинаем наше занятие.
Ну, Борь, может быть. Ну, наверное, самая классическая статья, первая статья из Шамати, которая так и называется «Нет никого, кроме него». Сказано «нет никого, кроме него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца.
То есть, действительно, есть только одна сила, а мы внутри нее. И у нас есть иллюзия, что мы можем быть свободны от этой силы. И вот эту иллюзию нам надо преодолеть. Когда мы ее преодолеваем, эта иллюзия, что мы не связаны с этой высшей силой, или связаны, но можем по-своему ее как-то повернуть, к ней соотнестись, она называется наш эгоизм. Специально создано тут такое мнение, такая сила, такая манера поведения, якобы, что я отрицаю единственность Творца. Что мои мысли, это мои мысли, что мои желания, это мои желания. И это все я. Я чувствую себя, как каждый из нас чувствует себя, отдельно существующим, самостоятельно существующим. И никого тут нет, кто бы мной мог командовать, гипнотизировать меня как-то или определять, о чем я думаю, чего желаю. Меня могут заставить, но я буду чувствовать, что меня заставляют что-то делать или даже как-то думать, как было когда-то при советской власти, как нас буквально пытались нашпиговать всякими мыслями. А здесь Каббала говорит об этом, что да ты даже не подозреваешь. Ты даже не подозреваешь, что с тобой делают. Мысли не твои. Тебе их посылают. А желания не твои. В тебе их возбуждают. Решения не твои. За тебя решают. И все бы ты, что не думал, не желал, не мечтал, не планировал, да ничего вообще, не говоря уже о решениях твоих и о том, как они притворяются в жизнь, это все совершенно, совершенно не ты. А кто ты? А ты никто. Ты просто маленькая букашка, которая полностью управляется единой силой, в которой она существует. В Творце. Но этой букашке дано понятие, дана возможность, дано ощущение того, что хотя она и управляется, и она управляема, она управляется собою, хотя может быть и управляема в чем-то свыше. Свыше, то есть вне ее. И дана человеку этой букашке возможность найти, раскрыть истину. То есть раскрыть состояние «я действительно полностью управляем в сердце и в разуме», то есть в мыслях и в чувствах, или нет. Вот об этом и наша сегодняшняя тема. Самая важная тема Каббалы. Почему? Да потому что, раскрывая эту тему, мы практически раскрываем все мироздание. Существует оно или нет? Где мы находимся? Что это за мир, который мы чувствуем? Мы сейчас находимся во сне или наяву? Чем отличается этот сон от яви? Что значит «мои мысли у меня появились какие-то»? Это мои мысли? Или кто-то в меня их поместил? Это мои желания или кто-то во мне их возбудил? Это вопросы, которые я хотел бы знать. В соответствии с этим я хотел бы знать вот эти мысли, эти желания, то есть в сердце и в разуме, мысли в разуме и желания в сердце, которые во мне возникают, которые мною, в принципе, управляют. Откуда они? Кто их выдумал? Кто их навел на меня? И таким образом он меня создает. Ведь что значит я создаю? Что значит я? Он меня создает. По мере того, как в меня вмещаются вот эти желания, мысли, в мире этого я ощущаю себя живущим, растущим. Мне надо обязательно найти, откуда эти все вообще мысли и желания. Они не могут возникнуть просто из меня. Не могут. Просто живой организм, когда живет, вдруг из него это появляется. Не знаю, во мне это появляется каждую секунду. Новые желания и мысли. В природе нет случайностей. Откуда-то они приходят. И от меня, проходя через меня, они куда-то уходят. Мы находимся в какой-то системе, в большой, замкнутой. И вот тут-то говорится, что на самом деле действительно это большая замкнутая система, которая называется высшая сила или Творец. И кроме него нет никого. Мы в нем. И вся наша задача заключается в том, чтобы раскрыть эту одну единственную истину, что мы в нем. В этом заключается причина нашего существования в этом особом состоянии, называемом этот мир. Причина всего того, что с нами происходит.
Ну да. Вот посыпались вопросы. Олег из Одессы спрашивает: зачем Творец дает мне ощущение, что мои мысли – это мои мысли? Мои желания – это мои желания. Зачем это Творцу?
Для того, чтобы ты раскрыл его, что он источник всех твоих мыслей и желаний. Как плохих, как так хороших, всех своих действий. Все того, что происходит с тобой, вокруг тебя, вне тебя, как угодно скажи.
Так это же мои мысли, я ощущаю. Как-то я его раскрою.
Когда ты ощущаешь, ты считаешь их своими. Но это не твои.
Ну вот как к этому прийти, что это не мои мысли? Как приходит человек к этому?
Ну, в принципе, человек часто думает о том, что это не его мысли. Вдруг появились. Откуда они появились? То есть где-то раньше витали в облаках, а теперь приземлились ко мне в голову? Ну. Или человек говорит: нет, я так не думал. Или: ой, я так не хотел так сказать.
Или зачем я это подумал?
Да, он сам себя как бы контролирует и видит, что что-то не то с ним происходит. Он какой-то раздвоенный, что ли, какая-то шизофрения с ним. Да, он думал бы не так, а получилось так. И, в общем, есть тут проблемы с нашей индивидуальностью и с тем, как мы себя позиционируем.
Тогда с другого конца вопрос. Вот Георгий из Ростова спрашивает: как изменится моя жизнь, если я раскрою, что Творец управляет всем? Что мне это даст, что это даст Творцу?
Тогда ты спросишь себя: ага, Творец управляет всем. Да управлялся до того, что я раскрыл, что он управляет мной. Нет, это не я раскрыл, что он управляет мной. Это он раскрыл мне, что он управляет мной. А для чего он это сделал? Зачем ему надо было, чтобы я раскрыл эту железную, в общем-то, основную истину в моей жизни, что я полностью управляемый? То есть у меня нет свободы воли, у меня нет совершенно никаких решений. Как мне дойти до такого состояния? Я сейчас поднимусь на крышу, сброшусь там с крыши вниз. Это я или Творец? Творец. А если я это сделаю, это не ты делаешь, это Творец дает тебе все. Так где же я? Почему во мне существует все-таки ощущение моего «я»? Вот для того, чтобы ты отменил свое «я», и дана тебе эта жизнь, эта возможность, для того, чтобы «я» твое снивелировать полностью. И тогда ты приходишь к состоянию, которое называется «двикут», слияние с Творцом. Когда он или ты – это одно целое.
Вот Наташа из Киева, это вам ответ на вопрос. Если нет никого, кроме Творца, то кто я и где я?
Спросила нет Наташа. У тебя, Дашенька. Абсолютно нет у тебя нигде.
Наташа.
Наташа или Даша?
Наташа.
Наташа. А кто там Наташа в Киеве? Подними руку. Не хочет. А вот там сзади.
Да.
Ясно. Так вот...
То есть она все-таки руку подняла, Наташа?
Да, но это то не есть... она, это Творец, конечно.
Понятно.
Вот. Но так вот нам надо достичь такого состояния, когда нет никакого различия между мной и Творцом, и я абсолютно не чувствую, что есть у меня какое-то свое «я», а мы с ним сливаемся вместе и в мыслях, и в желаниях, и в действиях.
Отменить свое «я». Творец тоже он отменил свое «я». У него нет своего «я».
У Творца нет понятия своего «я». Потому что это сила, которая, во-первых, единственная существующая, вечно изначально, вне вопроса времени, пространства, перемещения и так далее. И поэтому относительно Творца нет этих вопросов. Мы не представляем себе, в каких координатах существует он.
Вот скажите, когда вы говорите, что он посылает нам мысли, вот могли бы вы объяснить что процесс этот, прокомментировать? Что значит «он посылает»? Кто-то там сидит и куда-то посылает голову или
да,
как?
Да, мы это? Находимся внутри системы, которая называется Творец, и он в нас возбуждает эти мысли. И, как правило, все эти мысли и все эти желания, они против него.
Опишите эту картину. Он сидит и возбуждает.
Нигде что-то не сидит
так,
он.
Так вот объясните.
Он – это система. Это система, которая воздействует на нас и вынуждает нас чувствовать, воспринимать, думать так, как он это возбуждает.
Вот иногда такие мысли возникают, что даже стыдно за Творца, стыдно, что он вообще посылает такие мысли.
Ну, нету такого отношения. Нету? Вот это все чисто человеческие какие-то условности, что-то стыдно или что-то не стыдно. Не может быть ничего стыдного.
Ну, не стыдно, примитивные такие
не,
мысли.
Не, это
не подстать Творцу.
Это относительно нашего несовершенства. Но это ничего в этом нет ни стыдного, ни заслуженного. Единственное, что мы должны раскрыть, это единственность Творца и во всем, абсолютно во всем.
Ну, вот вопрос.
Так, что у тебя исчезает вообще понимание или причина для какого-то стыда, или для какой-то доблести, для какого-то там гонора, или чванства, тщеславия, да чего угодно. Нету ничего, что можно было списать бы на тебя.
Ну а для чего посылать, вот Миша спрашивает, для того, низкие мысли?
Для того, чтобы раскрыл единственность Творца. И только. Ничего другого и нет. А когда ты работаешь в группе, тоже ведь это все только для того, чтобы раскрыть его единственность. Для чего мы пытаемся соединиться в группе с товарищами, помочь друг другу раскрыть единственность Творца? Другой цели нет.
Единственность – это значит, что он мне это посылает, что только он
существует? Что только
существует?
Он. Только он.
Да. Антонина из Кембриджа. Вопрос о восприятии. Если нет никого, кроме него, то получается, что и я являюсь его частью. Тогда мой вопрос, нормально ли, что я его не чувствую? Так должно быть по плану, или это сбой в моем восприятии?
Нет. До тех пор, пока вы можете сказать «я», значит, вы должны достичь состояния, когда вы его чувствуете. Когда вы и чувствуете его. Вот когда у вас не будет ощущения своего «я», тогда не будет стоять этот вопрос как законный.
Скажите, вот этот переход «я» в «мы» – это переходная какая-то…
Это подготовка к ощущению другого как себя, но, в принципе, относительно Творца.
Наталья из Москвы спрашивает, если нет иного, никого кроме него, значит, я тоже Творец?
Если я включен в Творца, то я как Творец.
А сейчас?
А сейчас, конечно, нет. Я же чувствую себя совершенно отдельным. И мысли – это мои желания, мои действия, мои.
То есть отменить свое «я», я стану как Творец, отменив свое «я».
Да.
То есть тут Владимир из Днепра, это ответ на его вопрос, что же мне отменять, если желания не мои, мысли не мои, даже намерения не мои, он спрашивает.
Если вы так чувствуете, что это не ваше, значит, ничего отменять, значит, вы уже отменены. Но вы-то существуете, вы считаете или нет? Ну, думаю... Вот ответьте на этот вопрос и поймете, что вам еще отменять.
Тогда Альберт из Берлина. Если я ощущаю в себе и снаружи множество сил, как это считать с установкой, что нет никого, кроме него, что есть одна сила?
А Творец – это множество сил и есть. Это огромное количество сил, собирающихся вместе в одно единое силовое поле. Но это Он. Это одна воля, это одна цель. Это множество сил, соединенных вместе для того, чтобы привести всех к единому состоянию. Так что очень много влияет на нас всевозможных сил, мыслей и желаний.
Вот Роман из Львова просит пояснить, что такое, что значит делать что-то против Творца, было в отрывке. Против его желания насладить творение?
Можно так сказать, а можно сказать так, что ты не согласен с его единственностью. Это все.
То есть ты еще себя туда включаешь, что ты еще есть?
Конечно, ты не согласен с его единственностью. Он существует, и я существую. Я могу согласиться с тем, что он существует. Вот тут люди разбиваются от абсолютно полных безбожников. Не существует никого, кроме человека. Так? Или не существует никого, кроме высшей силы. И между ними все остальное. Где человек находится, там он скользит где-то. Он сам не знает, не дает себе отчета. Религии, там все верования, все это. Посреди, между этими двумя точками.
А что Каббала говорит?
Каббала говорит о том, что мы существуем бессознательно, затем считаем, по мере развития человечества существуем только мы. Ну, а Творец – это так, это чисто психологическая такая картинка. Вот, религиозная там, и прочее, прочее, не принимается в расчет это серьезно. А затем приходит постепенно к необходимости раскрыть, постичь, достичь Творца.
Упомянули единственность. Юра из Симферополя. Что такое единственность Творца? Как она проявляется и как изменится мир, ощущающий единственность?
Единственность – это значит, что во всем, что существует в мире, несмотря на то, что существует огромное противоречие между действиями, мыслями, чувствами различных людей и в самом человеке, это все управляется одним единственным центром, одной единой силой, Творцом.
Вот хороший вопрос. Георгий из Праги спрашивает. Мы видим вокруг много людей, и некоторых мы очень любим, привязаны к ним личными чувствами. Слышать, что нет никого, кроме него, забирает у нас это. Пусть даже это иллюзия, вообще везде он. Это скучновато как-то.
Скучновато, да. Я понимаю тебя, Георгий. Да, вот обнимаешь своего ребенка, этот... Как бы творить,
мой ребенок.
Да, твой ребенок. Любимую женщину, вкушая что-то вкусное из пищи. Это все что? Или наоборот, ненависть всевозможная к кому-то, что-то, несогласование.
Да,
вот. Все Творец. Что у меня останется от жизни, если я это все приобщу к одному единственному источнику?
Вот это вопрос, кстати.
Вообще все покажется пресным, лишенным всяких чувств, всякой гаммы, палитры.
Музыку не слушал, знаю. Музыку, знаешь,
конечно.
Спорт и так далее.
Вот оказывается, что все эти гаммы и палитры в чувствах, в звуках, вообще во всех наших чувствах, когда мы их соотносим с Творцом, вот там-то мы и достигаем полной гармонии. И видим, насколько все эти различные ощущаемые нами данные абсолютно не собранные и не связанные между собой. Они вдруг собираются вместе в одно единое целое. И это язык Творца, как он с нами разговаривает.
Так что Творец добавляет к этой гамме, палитре всевозможных ощущений?
Единство. Раскрытие единства. Или раскрытие гармонии. Это одно и то же. Когда различные звуки собираются вместе в одно единое произведение. И ты ощущаешь его как одно единое целое.
А сейчас не так? Разве люди не ощущают гармонию природы?
Ну, есть люди, которые так чувствуют гармонию. Есть люди, может быть, которые могут сказать, что они так чувствуют природу. Но это ведь не познание, это не ощущение полностью. Это такое догадка, что ли.
То есть я так всеми клеточками высшую музыку начинаю слышать, да? То есть вся система.
Именно высшую музыку, да.
Тимур из Омска спрашивает, а какая закону природы разница? Согласен я с его единственностью или не согласен?
Дело в том, что замысел Творца привести все творения к полной связи с собой. То есть, чтобы они достигли того же универсального уровня, интегрального уровня существования, как и он.
Ну, мы не избегаем личных вопросов. Вопрос к вам. Алексей из Бровары. Спрашивает, как вы, как каббалисты, ощущаете руку Творца через то, что происходит с вами? Можете сами что-то решать на уровне этого мира?
Ничего не могу решать. Я могу решать только, что я согласен с тем, что решает Творец. То есть вся моя работа – это работа над собой, а не над тем, чтобы изменить мир. Или чтобы как-то вынудить Творца что-то делать.
Так каббалист ничего не решает, только соглашается с тем, что... То есть у него есть такая способность согласиться с тем, что с ним происходит.
Да.
Это главное решение.
Которое... Да. А ты попробуй. Посмотрим, какой ты герой будешь.
Не, я понимаю, что это тяжело. Нет, невозможно.
Но это тебе кажется, что переделать мир легче, чем переделать себя.
Нет, согласиться тяжелее, конечно.
Ну, так вот это и называется герой.
Что-то ты занервничал, Раф, сказал, попробуй. Ты сказал, нет, я все понимаю, ты сказал, все нормально.
Это уже хорошо.
Не надо, да.
Это
уже все, да, понятно.
Шаг на пути к геройству. Да.
Из Новосибирска вопрос. Зачем нам дали ощущение самостоятельного существования в этом мире? Это же полностью нас путает, не давая самим что-то сделать.
Нет, наоборот, тебе дается все сделать для того, чтобы уподобиться Творцу, достичь его уровня. Ты понимаешь, что тебе дано? Это огромная работа. Это, может быть, кажется, что если я должен сказать «нет никого, кроме него», то я при этом умываю руки, и будьте мне все здоровы, у вас есть проблемы, вот туда обращайтесь, в небесную канцелярию, а я тут ни при чем. Нет, не так, наоборот. Я должен себя переделать таким образом, чтобы полностью понять, ощутить, раскрыть, проявить для себя всю систему управления Творцом, видеть, как она сеткой бесконечно тонкой, то есть практически...
Паутинкой, да?
Да, с разрешением таким...
Микронным.
Микронной, наверное, не знаю даже, как сказать. Управляет абсолютно всем. Я только тогда могу сказать, когда я постиг всю эту сеть сил, управляющих чувствами, мыслями, соединениями между всеми различными противоположными созданиями, что это действительно вот та сеть связей, о которой можно сказать, что нет ничего, кроме нее.
Бальсулам в своих беседах «Плоды мудрости» пишет так. «Все мысли, возникающие в уме человека, являются действиями Творца. И он, то, что он их притягивает откуда-то, или то, что они рождаются у него, это обман и начало всех обманов. А всякую мысль, даже самую незначительную, в разум человека посылает Творец. И он является движущей силой человека, животного и всего живого».
Да. Только нам надо с этим жить. Нам надо это ощущать явно. И в соответствии с этим поступать, решать все вопросы, все. То есть это не просто я несколько часов в день нахожусь в этом или иногда от вебинара к вебинару. Я этим живу, в этом живу. Я участвую в этой сетке сил сам непосредственно. Я ее оживляю. Понимаешь? То есть включаю ее.
Скажите, вот если бы вам с Голливуда пришли бы и предложили сделать фильм о Творце, какую бы вот картинку вы показали бы?
Я бы показал бы сеть сил. Никак иначе. Но она многогранная, она энмерная, не в плоскости, не шар.
Бесконечность уходит, да?
Не, она даже не бесконечная в этом смысле. Это как лента Мёбиуса, ты можешь сказать.
Да.
Бесконечность такая. То есть, ну, я не знаю, о Творце надо было бы говорить.
А можно сделать еще фильм о Творце?
Ну, там же сидят всякие говорящие головы и говорят там про космос, там есть такие передачи, все видели, наверное. Вот. Ну, посадили бы и говорили бы, и говорил бы. Или научил бы там кого-то там. Есть у нас там всякие такие в Голливуде.
Не, ну, товарищи. Голливуд вас попросит показать.
Это... Что показать? А что они показывают?
Ну,
что? Показывают, они выбирают, конечно, такие темы, которые можно ярко показать. Но мы же говорим о вещах, которые существуют выше нашей природы. Как же я могу показать?
Ну вот Миша об этом спрашивает.
Все-таки выражение какого-то вот этого выражение закона
можно,
в нашем мире.
Можно как-то было бы найти.
Конечно. Так, чтобы не сбить с толку людей, чтобы...
Нет, почему? Сегодня все понимают, что такое сеть сил, что такое мысли.
Взаимные
как они,
так.
Да. Так что я не считаю... Абсолютно не считаю это ничем, нечто неразрешимым.
Ну вот,
о Творце можно много говорить, нужно говорить, нужно постепенно приближать понимание его к человеку, к каждому. И постепенно-постепенно человек будет видеть, да, в этой жизни вот так устроено, от меня скрыто, а на самом деле это так. Давай-ка я попробую жить вместе с этим, жить с Творцом.
Ну вот Татьяна из Алматы, кстати, у нас очень большая группа сегодня, Алматы, если ребят покажут нам.
Я уже видел.
Вон, вот ребята, да. Татьяна из Алматы, она спрашивает с другого конца, она говорит, при каких обстоятельствах Творец может оборвать со мной связь и забрать у меня понимание, что всем управляет Он? Возможно ли такое?
И даже если это тоже будет, то это ты должен тоже признать, что это Творец.
Ну, он обрывает связь.
Конечно.
Но я должен понять, почему он это делает?
Можно это потом понять, но, в принципе, самое главное – понять, что это от него. С этого начинается дальше. Смотри, как красиво показывает Алмата и Астана. Астана – 4 человека. Ну, смотрите, сколько в Алмате.
Адомас, что происходит? Давай, давай, чтобы столько же было, как в Алмате. Что-то кричит.
Тов, поехали дальше.
Анна спрашивает, а почему за мысли я получаю наказание, если они не мои?
Никакого наказания нет, абсолютно. В мире нет никаких наказаний. И вознаграждений тоже нет. Есть просто учеба, когда человека учат, как прийти к раскрытию единственности Творца, потому что это является центральной целью нашего развития. Центральной целью, это как-то сказано так, но в общем да.
Вот Виталий из Омска спрашивает, я оправдываю Творца, но в единственном не могу оправдать, в том, что мы умираем на животном уровне. Как быть?
Я тебе скажу, дорогой.
Страх смерти.
Страх смерти, я понимаю. Если бы не страх смерти, мы бы знали, что бы натворили в этом мире. Представь себе, что мы бессмертные. Вот сколько там не вреди человеку, или сам себе он вредит, ты ничего с ним не сделаешь.
Кощей бессмертный.
Да. Вот и каждый день он как птица Феникс. Снова-снова восстает и снова тот же. Это же ужас. Это как этот фильм, как он американский был, что он просыпается день сурка. Ну, это же что может проклятие, самое большое проклятие. Так что
вы за то, чтобы страх смерти существовал?
Смерть – это спасение. Это не, если бы не эта боязнь смерти, то человек бы ничего бы не делал. Он бы просто... Да я думаю, он бы сам привел бы себя к смерти еще быстрее, если бы смерти не было.
А как это помогает исправлению?
Страх смерти?
Ну да.
Ну как это? Конечно, помогает. Человек думает о результате. для чего, что, почему, с каким расчетом я заканчиваю свою жизнь, а что-то есть вместо этого.
Смысл жизни, да? Задумывается? Жизни,
конечно.
То есть, если бы не умирал, бы не
задумывался? Для чего живем? Самый главный вопрос. Конечно. Есть, я отсчитываю время.
Так никто не, все равно не задает такой вопрос.
Не,
сколько
не
людей, ну, сколько
не
людей в мире задает вопрос о смысле?
Подсознательно
жизни?
Все. Подсознательно все. Только лишь умалишенные дети.
Нет.
И то в детском возрасте уже сразу же возникает этот вопрос. В 3, 4, 5, 6 лет дети спрашивают себя.
Не, ну сколько людей ищут смысл жизни? Вот мы тут пытались курс открыть смысл жизни, мы там пару десятков людей набрали, и все.
Так что?
Может, подсознательное, да, но осознанно...
Ты плохо рекламировал.
Ну, может быть, да.
Ты им скажи, ты им обещал раскрыть смысл жизни?
Ну да, конечно.
И они это слышали?
Конечно.
Ну, и не пришли?
Ну, мало кто пришел.
Мало кто пришел. Видно, есть смысл.
Конечно, у людей есть смысл. Как-то есть семья, деньги, профессия. Как-то мимуша от СМИ, это как...
Ну, самореализация.
Самореализация в этой жизни. То есть, как бы, понятно, что у людей есть смысл.
10 советов,
значит,
как быть счастливым.
Значит, ты неправильно возбудил в них вопрос. Ты должен обратиться к ним очень просто. Ты, дружок, скоро умрешь. Ты как?
Готов.
С каким счетом ты будешь бабки подбивать своего существования, ничтожества?
Нет, так мы не обращались, это точно.
Но Баля Сулам так начинает свою работу. Если мы зададимся вопросом, который нас съедает, то каждый поймет, что это наука.
Конечно, а так он думает, ты ему будешь там заливать чего-нибудь о религиях.
Ну, попробуем.
Нельзя.
Интересно, с точки зрения общества, популяции легко объяснить необходимость смерти. Но одного взятого отдельно человека...
Ничего подобного, что тебе мешает популяция.
Наоборот, это возможно, это понятно, для чего организму нужно обновление клеток. Это понятно. Но каждый отдельно взятый человек принять это не может.
Это аксиома, это ничего не значит. Просто мы существуем так. Могли бы существовать по-другому, с другим обменом.
Вообще можно было так воспитать людей, ну, объяснять им, что смерть – это вообще ерунда, это переход в другое состояние.
С детских да. лет, конечно.
И они бы не боялись смерти, это возможно?
Конечно, можно. Да, психологически. Ты можешь сделать с человеком все, что угодно. Конечно, не будет бояться.
Да. Но это будет против природы, так?
Да нет, я тебе скажу, я присутствовал при смерти не раз, конечно. И у одного, один раз у религиозного человека, я его хорошо знаю, он был так рад, он перед этим прочел молитву, что вот он вручает себя Творцу. И было весело как-то ему и приятно, и он с таким отдохновением это выполнял, что он вот он переходит в другое состояние. Вот такое у него была такая уверенность. Вот. Я, конечно, ничего не пытался ему объяснять и выяснять, но вот так вот он. То есть зависит от. Это же психологическая подготовка. А как готовятся людей на рискованные операции, такие, знаешь, космонавтов и так далее. Это же все психология.
Ну, вот такие вопросы Кати из Санкт-Петербурга. Если в мире нет наказания, что такое боль? Вы сказали, что нет наказания в мире. Что такое боль и страдания, как не наказание?
Нет наказания и нет вознаграждения в мире, кроме как раскрытие единственности Творца вами и в вас.
Ну вот она дополняет, но я не хочу страдать, она говорит.
А главное не страдать.
Вот да, если я не хочу страдать.
Вот от этого вы никуда не денетесь. Если вы хотите не страдать, значит, вы должны быстрее раскрывать Творца, чем Он будет вас к этому понукать.
Вот на этот вот наш Костя Курбатов из Новосибирска, он такой вопрос задает. Знаю. Как полностью управляемый человек может что-то раскрыть, вы говорите, раскрывать Творца? Получается, любое раскрытие свыше, а не я его раскрываю.
Это совершенно правильно, Костя. То, что мы ощущаем, и то, что на самом деле происходит, разница есть. Вот пока эта разница существует, у вас есть как бы свобода воли.
Это как бы
все как бы, очень вот естественно, как бы. Иллюзия свободы воли. Я так и пишу в своей книжке. Да, создание системы с иллюзией свободы воли.
Скажите, а когда написано.
А как же ты можешь говорить вообще о свободе воли? Где в природе ты можешь сказать, что это есть? Если ты, даже мы наблюдаем природу, ее абсолютные законы, абсолютная взаимосвязь, которая раскрывается дня на день все больше и больше как интегральную, как ты можешь сказать, что есть здесь свобода поступать, свобода думать? Нет этого. Это только лишь в том месте, в котором у человека существует отсутствие истинного восприятия.
Написано, что по образу и подобию создал нас Творец. Объясните, что это такое? Образ, подобие?
Ну, это чистая каббала. Это не имеется в виду человек.
Ну, так как нам понять? Мы читали все эти книжки и...
Ну, я виноват в том, что ты не читал же неправильных книг.
Не, ну там так написано. То есть это правильно. Я просто неправильно понимаю, наверное.
Нет, как это? Написано все правильно, только говорится о Творце и говорится о человеке. А мы не люди. А мы не люди. Там говорится о создании Адама, о человеке. То есть о системе, которая полностью подобна Творцу. По его образу и подобию существует.
А нас ничего там не написано?
Нет. Нас тут, мы тут ни при чем.
Вопрос Ксении из Даха. А это я не боюсь умереть. А вот родиться заново боюсь, не хочу. Какой здесь замысел Творца?
Ну, вы боитесь родиться заново, потому что вы знаете, что такое заново рождаться. Как вас будут извлекать из мамы, как вы будете кричать, как вас будут опять за вами убирать и мыть, и кормить, и все, и вы будете сопротивляться, и еще что-то. В общем, все это нехорошо. Рождаться в этот мир – это вообще наказание.
Снова садик, ясли, школа.
Да, что ты. Болезни, прививки, проблемы, обиды потом всякие. Все это детский возраст, и потом и юношеский возраст. Да еще девушка, да, там.
Да. Вот вы сейчас говорите, мне тоже не захотелось родиться заново.
Нет ничего хуже этого. Сказано, что сидели мудрецы и думали, кто счастливее, родившийся или не родившийся.
И решили.
И они решили, что счастливее не родившийся. Но если ты родился, то уж выполни свое предназначение и больше не рождайся.
Да. Вот мой друг разбился в автомобильной катастрофе, да, мы стояли там неделю, он выходил, был в реанимации, выходил из себя. Первые слова, когда он открыл глаза, говорит, как снова сюда, он сказал. Снова сюда.
Да.
То есть что-то там.
Там намного приятнее, я его понимаю.
Женя из Воронежа, а что я должен переделать себе? Кто я или кто Творец? Что я могу
делать
активно?
Я должен себя аннулировать. То есть я, имеется в виду мое «я», которая находится там, где не находится Творец, если я его аннулирую, то тогда в этих во всех местах, проявлениях, действиях, мыслях, чувствах и так далее находится Творец. Вот к этому я должен прийти. Аннулировать себя. Но когда я себя аннулирую, то не просто Творец возвращается на эти места, а он возвращается во много-много раз усиленный мною, потому что я его возвращаю на эти места вопреки своему эгоизму. То есть я увеличиваю проявление человека в этом мире. Дальше.
Марьяна из Винницы спрашивает, если нет никого кроме него, то почему Творец не восполнит недостаток в чем-либо, например, помощь человеку в неизлечимой болезни?
Так он сам это делает. Я, товарищи, вас не понимаю. Вы же не переворачиваете все обратно. Все, что делается, это делается Творцом. Творец нам доставляет всевозможные неприятности каждый день. И с утра до вечера. И мы должны прилагать тут разные усилия для того, чтобы каким-то образом от этих неприятностей убегать. Но что значит убегать? Мы понимаем, что мы от них не убежим, но между тем мы все-таки обращаемся к нему. Мы все-таки пытаемся найти, а где же он за этим за всем прячется. Для этого-то мы и получаем все эти шлепки.
То есть, если он посылает какие-то неприятности, то есть, ну, автоматически, естественно, человек обращается...
Обратить наше внимание, грубо говоря, на себя.
То есть, нет смысла просить его, чтобы он это все изменил, или есть смысл?
Нет, нет. Нет ничего смысла просить. Не, это неправильная просьба. То есть, он делает что-то, а ты отменяешь.
Только...
Нет. Надо просить только об одном, чтобы проявил всего единство в мире.
Чтобы согласиться с этим, да, как вы вначале говорили. То есть он посылает, а я должен найти в себе силы или у него попросить, чтобы согласиться с этим.
Что это только он, и тогда все исчезает.
А, то есть не согласиться с самой проблемой, а согласиться, что это от него.
Да.
Но не с самой проблемой.
И соединиться с ним над этой проблемой.
Вот Виктор из Минска просит вашего подтверждения. Если Творец управляет мной, посылая мне мысли, то и он несет ответственность за последствия действий, которым меня подводят эти мысли, посланные Творцом.
Ты за него не волнуйся. Он может нести ответственность перед кем угодно, даже перед самим Творцом.
Ну, то есть Виктор спрашивает, это он ответственен за все мои
действия? Творец несет ответственность перед Творцом.
Ну, как-то мне кто-то, один из учеников, говорил, что Творец, о котором Лайтман рассказывает, он что-то так не очень. То есть другие люди рассказывают о Творце, который помогает. Ему надо только помолиться. Или
помогает?
Да-да-да.
Конечно, помогает.
Я не видел такого.
Но то он и Творец, чтобы помогать.
Не знаю, у нас такого нет.
Ну вот, я об этом и говорю, что какой-то у вас Творец.
Где ты видел, что помогает? В чем он помогает?
Да во всем.
Минуточку. Прежде чем помочь, он сбрасывает тебе кучу неприятностей, всевозможных проблем, а потом якобы помогает. Хороший Творец у вас. Что-то непоследовательное только.
Да, вообще, это точно. Это точно. Это как в фильме «Малыш», помнишь? Малыш ходил за Чарли Чаплином, разбивал окна, а Чарли Чаплин их вставлял.
Да.
Все время. Вот они так разделились тогда на этой стопер. Он вызывает это все, и он же помогает. И все.
Да нет этого, конечно. Это все, вообще это все внутри нас. Мы ведь с вами изучали уже ощущение реальности, раскрытие реальности. Это все только в нас.
И Творец тоже внутри нас.
И Творец в нас, конечно. А Творца нет. Это все в нас. Кроме нас ничего нет.
Вот я хочу ваше внимание обратить. Вот группа Йошкар-Олы. Вот ребята прислали нам такое мини-письмо. Дорогие организаторы, ведущие вебинара, дорогой многоуважаемый учитель, мы готовим вопросы, но пока донесем, уже получаем ответ. Но очень хотим, чтобы вы знали, как дороги нам эти вебинары, МАК, все, что вы делаете, это такое великое действие. И мы благодарим Творца, что удостоил нас быть с вами, возле вас, учиться у вас. Кланяемся низко с любовью. Группа Йошкар-Олы. Да, спасибо, ребята,
я
большое.
Я здесь знаю. Особенно мне нравится вот эта девушка серьезная, которая посреди сидит. В желтеньком свитере. Да. Она очень серьезно всегда слушает меня. Так, поехали.
Людмила спрашивает, надо ли исправлять плохие действия от Творца? Надо ли исправлять плохие действия от Творца?
Мы не можем исправить ни плохие, ни хорошие действия. Это неправильная наша реакция. Поэтому наш мир не улучшается. Мы пытаемся компенсировать как-то отрицательное якобы проявление Творца в нас, в нашем мире. Это неверно. Нам надо только лишь раскрывать Его единство. В этом мы тогда правильно исправляем все, что происходит. Надо понимать, что единственная причина всех отрицательных проявлений – это отсутствие Творца в них. Отсутствие проявления Творца в них. Если мы так будем действовать, то мы быстро приведем мир к полному совершенству. Творец раскроется везде. Дальше.
Вот вопрос такой, Елена задает. Для меня зарабатывать деньги значит охотиться на других людей. И на этом построен весь маркетинг,
ух ты,
реклама.
Охота, а?
Впихнуть человеку ненужное, убедить заплатить деньги, выдрать его деньги любым путем. Слушая вас, я иногда допускаю, что мы все одно целое. И охотясь на других, вроде как причиняю вред сама себе. Как же тогда зарабатывать?
Ну, это серьезный вопрос.
Сейчас вы можете зарабатывать с чистой совестью.
Почему?
Ну, потому что она практически обманывает саму себя.
То есть у нее есть ощущение?
Так что у нее есть оправдание, что она надувает на самом деле саму себя.
А, если это единое все?
Да, если все единое целое.
А себя можно?
Смотрите, как вам каббала помогает оправдаться. принципе, когда человек, действительно, если бы он представлялся перед судом небесным, то ему нечего было бы сказать. И суду нечего было бы сказать ему.
Это ты сам меня так закрутил.
Понимаете? То есть ни у кого бы не было претензий, ни у Творца к человеку, ни у человека к Творцу. Потому что тут никто ничего и не делал. Понимаете? Мы списываем все на себя, на других. На самом деле нет здесь никакого нашего действия. Есть единственное только действие наше. Если мы серьезно направлены на группу для того, чтобы ускорить раскрытие Творца, вот тогда мы прикладываем действительно силы, групповые связи, вопреки своему эгоизму и так далее, для того, чтобы ускорить раскрытие Творца. О, тогда это нам. Это нам в плюс.
А суд есть небесный?
Конечно, есть. Это система, в которой ты существуешь, система связи интегральная. Она вот и судит. Что-то в нее вносишь, что-то в нее выносишь, забираешь.
А то есть я своими поступками, мыслями...
Ты сам себе судья и адвокат, и все.
А что ж так все описали, как будто бы все вне нас? И это же все ж каббалисты писали. И так все закрутили. Если бы ничего не писали, мы бы и не знали ничего.
А чего они закрутили?
Ну, так написано, все в книжках.
Ничего, очень просто все написано. Написано все очень просто. Нет никого, кроме него.
Ну да, еще там столько всего.
Только написано. Человек сам. Сам человек все это дополнил, так сказать, своей премудростью. Ничего, запутал все только человек. Каббалисты все пишут очень просто. Вообще они не пишут для простых людей. Да.
Юрий спрашивает, если нет никого, кроме него, тогда кому же отдает Творец?
Это замкнутая система, в которой существует часть системы, которая специально получила эгоистический довесок, противоположный Творцу, для того, чтобы раскрыть его более выпукло. А так она все разыгрывает в себе.
Вот Виктор...
Представь себе, что у тебя есть оркестр, и в нем нет минорных или мажорных каких-то там составляющих. Понимаешь? Ну, что бы ты делал? Или весь оркестр одна медь. Ну, что бы ты делал? Ну, с одними барабанами это я еще понимаю. Ты бы тумба-юмба там всякую наигрывал. А вообще, ты понимаешь? То есть нужна гармония. Для того, чтобы создать эту гармонию, именно подчеркнуть себя, свое единство, свое совершенство, Творец создал обратную систему, противоположную себе. И, исходя из этого, ты можешь спокойно исследовать его. И самое главное, ты можешь его, как называется, поднимать на царство?
Короновать, не знаю.
Короновать, да. Допустим. Вот, тем, что ты вот эту всю отрицательную систему, через нее ты разгадываешь этого Творца, который скрывается в этой системе, ты его проявляешь, и получается, что он единственный и совершенный. Именно благодаря эгоизму, который он создал и над которым ты работаешь.
Вот я хотел бы сейчас рекламировать кое-что.
У нас,
да, вот я рекламировать, а вас попрошу это дело еще пояснить. Вот у нас начинается 22 сентября, да, Боль? 22 сентября начинается курс, называется «Иврит. Универсальный код».
Да, я знаю
вот,
этот
да.
курс.
Я знаю, и вы, я знаете, преподаватель этого курса, Ципору Карпову. Я хочу сказать, что вот я когда увидел результаты, через несколько занятий, ребята читали наши тексты, и позор... Читали тексты, как я не читал, через 2-3 года. После Ульпана, этого изучения иврита здесь. Я прорывался, и тут я вдруг слышу новенький совершенно.
Нет, это особый человек, энтузиаст Ципора Карпов. Она у нас уже много лет. Прекрасная девушка. Очень преданная. Кабале и своему вот этому
делу.
Курсу, делу, я очень советую всем, потому что вы не обойдетесь все равно без, без элементарного знакомства с языком иврит, потому что это язык, который появился из, из постижения Творца.
Вот, кстати, название «Иврит – универсальный код». Это вот точное название, да?
Да, это точно. Потому что он не происходит из того, что существует между нами. Он определяет все начертания, свойства букв, грамматика. Все основано на духовных законах. Там ничего нет такого, что выдумано было бы людьми, которое может меняться со временем. Не меняется. Это мертвый язык, поэтому и называется. Почему мертвый? Замороженный. Законсервированы. Потому что в духовной системе ничего не меняется. Как каббалисты раскрыли ее 5700, сколько?
5779 уже вот.
79 лет назад. Вот будет через пару дней. В Новый год. Новый год – это день рождения Адама. Вот. Вернее, что значит рождение? Рождение – это когда он родился как духовная личность. До этого он был просто нормальным парнем, мужиком. И раскрыл, раскрыл Творца. Вот первый человек, который раскрыл Творца, это было 5779 79 лет. Я не знаю, как это по-русски, да, 79 лет назад. Так вот, с тех пор он раскрыл это, и он раскрыл взаимодействие всех элементов творения, которые можно обозначать символами. Эти символы назвал буквами. Буквы на иврите, кстати, переводятся как символ. Это не отдельное какое-то слово. И поэтому начертание букв, сочетание букв, грамматика, она очень-очень простая, и она чисто каббалистическая. Так что я вам очень советую взять азы этих курсов, даже, может быть, не полностью, я не знаю, сколько там у нее курс сегодня, там, может быть, несколько лет даже, но вы, ты говоришь, буквально...
Ну, вот она... 22 сентября.
Нет, я имею в виду...
С нуля. Начинается.
С нуля практически. Начинается, и за пару месяцев, да, или сколько они начинают?
То, что я видел буквально через, ну, я не знаю, через сколько это...
Там есть несколько курсов, сейчас начинается курс для начинающих, есть параллельно курс для тех, кто уже умеет читать, как бы, как обычно.
Ну, читать ребята будут быстро, это точно научатся.
Будете быстро читать и быстро понимать. Каббалистическая литература, она очень ограниченная по лексикону, и вы сможете понимать все и вообще переходить на... Знаете, это как медики пользуются латынью, музыканты пользуются итальянским языком и так далее. Так что каббала – это иврит, никуда не денешься, потому что в каждом слове, в сочетании букв находится внутренний смысл, и объяснять его параллельно с каждым словом – это невозможно.
А можно сказать, что это духовный скелет каждого человека вообще?
Да, это духовный скелет души.
Просто иврит.
Да, да, поэтому он и такой, никуда не денешься от него. Как только начинаешь заниматься каббалой, сразу же это только иврит. Ну, так что мы об этом рассказали, да?
Да.
Ну, а где записываются?
22-го более.
А в чатах сейчас выставлен линк, куда можно нажать.
А вот есть иврит, универсальный код, да. Начало 22 сентября,
да.
Инфоакадемия, кабакадемия.com.
Да.
Ну, это, кроме всего, очень интересно.
Я лично советую.
Валентин из Житомирской области спрашивает: подскажите, учитель, вот на протяжении всего дня, как правильно общаться с Творцом, когда очень хочется с ним общаться?
Как угодно. Главное не забывать. Вы можете общаться с ним совершенно из разных своих состояний. Любить, не любить, ругать, благословлять. Что хотите, делайте. Пытаться отыскать его, прячущегося вот за всякими такими событиями. Главное не упускать. Вот ухватиться и не упускать. Попытайтесь это внутри себя найти такое состояние, когда вы схватываете его и все время жить с этим. Вы не представляете, как вдруг вы начнете понимать, как жизнь, как клубок начинает разматываться совершенно предсказуемо, понимаемо и, в общем, причинно-следственно у вас появится связь с корнем, с источником всего, всего с вами происходящего. Вот смотрите, какая большая группа в Киеве сегодня.
Да, молодцы.
Молодцы. Самая большая, я думаю, у нас сегодня. Привет, киевляне.
Вот смотрите, вопрос из Стокгольма немножко по-другому, чем вы говорите. Если другие – это часть меня, то меняя других, я меняю внешние части себя?
Да, конечно.
То есть меняя других? Вопрос такой.
Ты не ощущаешь уже, что ты меняешь или их, или себя. Потому что начинаешь соединяться как бы с другими, это все получается одно общее целое. Творец, он соединяет всех.
Знаете, может, это можно сравнить как с компьютерной игрой. Говорят, что когда играешь в игру, у тебя же очень разные пласты в этой игре есть. И тебе то, что вот показывают, то и существует. А все остальное, оно как бы находится просто в потенциале. То же самое здесь. Вот, допустим, мы сейчас сидим, и у нас урок, мы разговариваем, но в мире же происходит еще там, миллиарды людей существуют, и они что-то сейчас делают, и работают, и спят, и воюют, и так далее. И это как бы все.
Ну, вот снова.
Уверен, я не знаю. Да? Почему нет?
Ну-ну.
Ну, вот так вопрос, это можно так сравнить, как вот с компьютерной игрой? Что с ними вот сейчас происходит, с теми миллиардами, которые я сейчас вот не ощущаю и не знаю? То, что что-то происходит точно, потому что мы потом в новостях видим, что-то происходит.
Когда тебе покажут новости, тогда ты поймешь, что с ними происходит. Да.
Как правильно вообще к этому относиться?
Это надо в это вжиться. Вопрос правильный, только ответа на него нет. Надо в это вживаться постепенно, постепенно. И тогда вопрос времени, многослойности пространства и всего происходящего, это все отойдет. Ты увидишь, что ничего этого нет. Это разрешается совсем в иной плоскости.
С одной стороны, с другой стороны, вы абсолютно в этом смысле материалист. В том, что то, что я чувствую, то есть.
Да.
То, что я вижу, то есть.
Да.
То, чего я не вижу, этого нет.
Эйн ли даян ли маши инафрот. Как сказать?
У судьи есть лишь то, что видит его глаза.
Да.
Вся история человечества, все, что происходит, там Миша говорит, там кто-то страдает, есть еще целый мир. Вы говорите, если этот мир вижу, чувствую, он есть. Если нет, нет. Правильно?
Да.
Это так?
Да.
Это позиция кабалы.
Я тебе прислал Бальмонта.
Да, я его почитал.
Все, это
то есть он уже есть. Вот я его почитал, это да.
Да.
У нас тут вопрос из Бишкека. Уран спрашивает, как раскрыть Творца сегодня? Дайте нам упражнение какое-то, чтобы сделать шаг.
Упражнение раскрыть Творца сегодня – это замкнуть себя только на то, чтобы видеть его во всех проявлениях, в мыслях, в желаниях, в действиях моих и всех остальных. Сантьяго, Чили.
Так, у меня есть пару объявлений, и потом оставшиеся несколько вопросов. В Днепре 11 числа, 11 сентября, состоится вводная беседа «Каббала. Наука 21 века». А вебинар предварительный 9 сентября. В Питере 4 сентября открывается новый практический курс для желающих познакомиться с Каббалой и два вебинара 2 сентября и 26 августа. Записывайтесь, приходите, будем знакомиться.
Какого 26 августа? Мы уже прошли.
Да, это уже прошли. 2 сентября.
2 сентября – это сегодня?
Сегодня вечером.
Ага.
Значит, сегодня вечером. Да. Так, ну и задание на неделю.
У нас сейчас происходят очень серьезные такие изменения в нашей программе обучения нас самих. Когда мы изучаем и входим в состояние зародыша, духовного зародыша. Это первая духовная ступень. Мы все надеемся вжиться в высшую систему, которая является матерью нашей, Бина, и таким образом родиться затем из нее. Есть определенный период, который называется тоже 9 месяцами беременности и затем рождением духовным. Значит, мы сейчас занимаемся тем изучением, что мы должны сделать для того, чтобы стать духовным зародышем. То есть поместить себя как маленькую каплю семени внутри духовного этого инструмента, называемого матка-матери. Давайте вместе это изучать, если вы хотите вместе с нами. Это можно всем. Самое главное, мы вместе с этим проходим всевозможные задания, упражнения. Будьте с нами. Вы можете посещать любые наши занятия. Я буду всему этому только рад. Удачи вам. До следующей встречи. Обнимаю всех горячо. Всем доброго дня.